Мы с вами продолжаем изучение книги Иова. Те, кто, может быть, первый раз, не знает, и напомню. Изучая книгу Иова, я вначале раздавал такой небольшой план, так как книга Иова очень длинная, 42 главы, и он помогает вот понять, где мы находимся, и помогает понять, где что происходит в книге Иова. Если у кого-то нету или где-то потеряли, можете потом на первой лавочке взять эту схему, может быть, она будет вам помогать изучать книгу Иова. Ну, например, вот в этом плане вы можете увидеть с 4 по 27 главы. Ну, довольно-таки большой объем. Здесь идут разговоры между Иовом и его тремя друзьями. Ну, такой целый цикл разговоров. Один друг говорит, Иов отвечает, второй, третий. И вот они объединены, то есть очень легко увидеть. Ага, с 4 по 27 главы – это диалоги. И если вы вот были в прошлый раз, увидите, я не просто вот беру по главам, разбираю эти диалоги. Например, что сказал Иов, что ответили друзья. Я просто нахожу какую-то тему и показываю, как эта тема развивается в книге Иова через все эти диалоги. Ну, и я так дальше тоже буду продолжать. Ну, например, там тема надежды. И мы посмотрим, как эта тема развивается в книге Иова, как Иов, потеряв надежду, приходит к какой-то новой надежде. Да? И в прошлый раз мы тоже смотрели, мы дошли до 9 главы, мы разбирали главы с 3 по 9. И мы говорили о том, что Иов испытал кризис в своей вере, потому что когда он попытался объяснить сам себе, что с ним произошло, через призму того, что он знал о Боге, какое у него было богословие, то все рушилось, и он не мог применить ни одну такую схему, которая работала до этого. И поэтому он испытал кризис в своей вере. И мы говорили, что третья глава, она как бы выделена даже отдельно в плане «Плач Иова». Вот третья глава, если вы будете читать, вы увидите, Иов плачет. Это человек, который находится в большом горе. Мы погружаемся в его внутренний мир. И в третьей главе он доходит до того, что, вспоминая о дне своем рождении, он просто проклинает день своего рождения. Он говорит, вся его жизнь представляется для него бессмысленной, это просто череда бессмысленных страданий, он не видит никакого дальше просвета, и он говорит, ну, если бы можно было бы что-то изменить в прошлом, ну, лучше бы мне вообще не родиться. Дальше в этих диалогах, я говорил, 6-7 глава, когда Иов отвечает своим друзьям, он уже не просто хочет умереть, да, или думает, а он просит Бога. Он говорит Богу, отпусти меня. То есть он хочет побыстрее умереть, и он обращается к Богу даже такой с просьбой, чтобы Бог не мучил его, ну, просто отпустил его. Он не понимает, зачем Бог так вот и такое пристальное внимание к нему. Неужели у Бога нету больше других дел, и у него только одно желание, ну, просто поскорее умереть, и все. И к 9 главе мы говорили, что вот человек, который находится в таком горе, в отчаянии, он приходит к такой очень дерзкой мысли, к дерзкой идее – встретиться с Богом в суде. И Иов думает, что если бы это было возможно, то он бы оправдался. Он сам бы выступил на свою защиту, и он бы оправдал себя, и он уверен, что он вышел бы из этого зала заседания оправданным. И вот в 9 главе он подходит к этой идее. Давайте мы откроем книгу Иова, 9 глава, 2 стих. Иов задает очень, очень серьезный вопрос, очень важный вопрос. Но как оправдается человек перед Богом? И, по сути, этот вопрос – это самый главный вопрос всей этой книги, книги Иова. Это главный вопрос не только книги Иова, это главный вопрос всей Библии. И это самый главный вопрос вообще всей жизни человека. Это вопрос жизни и смерти. И я хотел бы посмотреть на этот вопрос, на эту драму Иова, которая говорит о гораздо большей драме вселенского масштаба. А как вообще вот может человек оправдаться перед Богом, если он с ним встретится? Тем более я хотел бы, чтобы мы посмотрели на этот вопрос Иова в свете другой истины, которая открыта нам в Новом Завете. Это послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Здесь написано так. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». И посмотрите, здесь есть некий, ирония или парадокс. Иов хочет встретиться с Богом в суде. И он думает, что если он встретится, он выйдет оправданным. Но Библия нам говорит о том, что хочет человек этого или не хочет, но в конце своей жизни он воскреснет, и он придет на суд. Ему просто придется встретиться с Богом. И поэтому этот вопрос, который задает Иов, этот вопрос становится актуальным для каждого человека. А в тот момент, когда он воскреснет и окажется на суде, оправдается он перед Богом или нет? Это вопрос всей жизни человека. Поэтому этот вопрос говорит еще большей драме в жизни каждого человека. И насколько это важен будет вопрос, когда человек будет находиться в суде с Богом и оправдается, уйдет оттуда оправдан или нет. Я вот вам, может быть, несколько таких ужасных картин нарисую, да? Вот представьте, например, что вы где-то поехали там к дедушке в деревню и пошли в лес и, например, что-то с ногой травмировали ногу, и у вас пошло заражение ноги. И мобильный телефон не работает, больницы нигде нету. Единственный выход, чтобы спасти как-то жизнь, это просто взять топор и топором рубануть по ноге, чтобы гангрена не пошла дальше. Смогли бы вы это сделать или нет? А? Вот другого варианта нет. Жутко себе это представить, оказаться в такой ситуации, не правда ли? Или, например, другую, может быть, ситуацию. Представьте, у вас в глазу инфекция, и эта инфекция распространяется, и если ее не удалить, она попадет в мозг, и все, и смерть. Единственный путь – это просто выколоть себе глаз и достать оттуда все, чтобы убрать эту инфекцию. Вы бы смогли так сделать или нет? Это что-то равносильно, наверное, как фильма ужасов. И то, если бы даже просто это увидел с экрана, жутко было бы. Просто жутко себя даже представить такой ситуации. Как это вообще можно сделать? При том, что вот эти образы я взял из Библии. Это не я придумал. Они взяты в Библии. Иисус говорит, что есть что-то, что может быть гораздо страшнее в жизни человека. И он говорит, лучше остаться без руки или без ноги, или лучше выколоть себе глаз, остаться без глаза. Это библейские образы, то, что я сейчас говорил. Чем что? Кто помнит, что он говорил? Чем быть в гиене огненной. Оказывается, несмотря на то, что если бы даже человек оказался в такой жуткой ситуации, ужасная, то оказывается, есть нечто страшнее даже того, что я вам привел. Там даже еще третий образ был, если взять камень, и бросить вас в море с этим камнем. И оказывается, даже страшнее таких ужасов, которых я нарисовал, есть более страшная ситуация. Это гнев Бога. Это оказаться вечно под гневом Бога. Это самое страшное. И поэтому этот вопрос, он становится самым актуальным вопросом для каждого человека. Почему? Потому что если человек окажется в суде перед престолом Бога, Писание говорит однозначно, хочет он, не хочет, верит он в это, не верит, человеком положено однажды умереть, потом встреча с Богом. И если он не оправдается, его вечно ждет гнев Бога. Это самое страшное, что может быть с человеком. И в сравнении с этим, даже те примеры, что я привел, это вообще мелочь. Это даже не жуткие истории. И поэтому книга Иова, даже 9 глава, она помогает нам ответить на этот вопрос, вопрос всей жизни человека. Потому что сегодня, например, ведь люди имеют ложные надежды. Когда даже спрашиваешь человека, вы можете услышать, что люди думают, что каким-то образом они оправдаются, или у них есть вообще ложные надежды, что будет после смерти. Да? Например, там самая распространенная философия в нашей стране, Человек просто умирает, превращается в кучку праха, и его просто не существует. И многие в это верят, поэтому они не боятся смерти. И это философия атеиста. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Но Библия говорит о суде над человеком после смерти. Да? Подумайте, как можно судить кучку праха? Ну, как можно судить то, что не существует? И если человек в это верит, он представляет Бога глупым, потому что Бог говорит, нет, человека будут судить, значит, человек будет существовать как личность, он будет нести ответственность за всю свою жизнь. Или, например, многие, неправильно понимая характер Бога, говорят, Бог всех спасет. Есть такая даже доктрина, универсализм называется. Люди верят в то, что в конечном итоге все будут спасены, потому что Бог есть любовь. Люди говорят, мы не можем это понять. Как это любящий Бог может допустить, чтобы человек мучился в аду? Этого быть не может, поэтому Бог любящий, милосердный, поэтому все будут спасены. Или сегодня одна из самых таких распространенных учений, которые все тоже больше верят, она звучит примерно так. Бог один, и все религии просто ведут к Богу, просто разными путями. Так что все нормально. Вы через Иисуса, мы через Мухаммеда, мы через Будду, но все равно мы встретимся в одном месте, все равно они идут к Богу. И можно было бы и дальше перечислять те ложные надежды, за которые сегодня держатся люди, пытаясь, например, ответить на этот вопрос. И поэтому эта книга, она на самом деле очень актуальна. Иов задает вопрос сегодня, по сути, каждому человеку. Со страниц Библии, с 9 главы, это вопрос каждому человеку. И когда ты встретишься перед Богом, как ты думаешь, выйдешь ты оттуда оправданным или нет? Это очень серьезный вопрос. Давайте посмотрим, как развиваются события в 9 главе. 3 стих. «Если захочет вступить в пререкание с ним, то не ответит ему ни одно из тысячи». И Иов воображает в себе зал суда, место, где есть ответчик, где есть обвинитель. И дальше Иов представляет Бога настолько далеким, настолько непостижимым, что он просто даже не представляет, как эту встречу можно организовать? Вот как это вообще возможно, что такой далекий, непостижимый Бог может снизойти до того, что ответить Иову на его просьбу и встретиться с ним в суде? Посмотрите, с 4 по 10 стих Иов развивает эту тему. «Премудр сердцем и могущ силой, кто восставал против него и оставался в покое, он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря». Кстати, вот эти стихи «ходит по высотам моря», по воде. Помните, когда Иисус шел по воде? Да? И ученики, зная Ветхий Завет, здесь говорится о том, что только Бог может ходить по воде. И помните историю, когда они поклонились, признали его Сыном Божиим. Это просто такая небольшая важная такая вставка. И дальше он говорит: «Сотворил Ас, Кисиль, и Хима, и тайники юга, да делает великое, неисследимое и чудное без числа». Смотрите, Иов, он поражен Божьей силой, Божьим величием через рассматривание устройства Вселенной и мира, и этим самым он представляет Бога настолько далеким, настолько непостижимым, что он не понимает, возможно ли это, возможно ли встретиться с Богом в суде, если вся Вселенная у него как на ладони, если миллионы галактик отделяют такого непостижимого Бога от Иова, и если вся Вселенная у него как на ладони, кто такой Иов? Это какая-то песчинка. Вообще слышит ли он его? Вообще, ответит ли он ему или нет? И дальше Иов говорит, опять же, воображая зал суда, представляет, если бы я захотел действовать силой. Смотрите, как он говорит, например, 16 стиха. «Если бы я воззвал, и он ответил мне, «Я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним?» Смотрите, он говорит, я даже не могу поверить, что вот он сейчас слышит меня. И он услышит мою просьбу и ответит на мою просьбу. Но если бы вот можно было бы заставить его прийти в суд, как это сделать? Если у меня сила заставить Бога прийти в суд? Ну, я ж не могу, например, выслать ему повестку и написать, Бог вызывается в суд такого-то числа. Если не явится, то... И что то? И он говорит, я не могу заставить, у меня нету такой силы, он могущественнее меня. Как организовать эту встречу? И далее, ну, мне кажется, мы подходим к такой кульминации этой главы, когда Иов, по сути, начинает отказываться от этой идеи. Если он думал, что он, встретившись с Богом в суде, сможет оправдать себя, дальше он начинает думать о том, что если бы такая встреча произошла, то он не смог бы выйти оттуда оправданным. И посмотрите, как он об этом говорит в 9 главе, с 30 стиха. «Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои, ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Смотрите, как меняются мысли Ио, и он говорит, нет, если бы даже это произошло, я бы не оправдался. Мне нужен посредник, ну или такое слово, посредник, сегодня, наверное, нам больше понятно в суде адвокат. Адвокат, защитник, тот, кто встает на защиту обвиняемого, тот, кто может оправдать или привести какие-то оправдательные доводы. Иов говорит, для того, чтобы мне выйти из зала суда оправданным, мне нужен адвокат, мне нужен посредник. И этот посредник, написано, должен положить руку на обоих. Это знак примирения, это знак власти. У посредника должна быть власть, при помощи которой он может примирить обе стороны. И положить руку на обоих – это значит примирить Иова и Бога и выйти оттуда оправданным. И Иов думает и говорит, нету такого посредника на земле. Его нету. Без этого посредника встретиться с Богом и выйти оттуда оправданным невозможно. Почему Иов не мог найти такого посредника? Как вам кажется? Какими качествами должен обладать такой посредник? А? И мне кажется, что это удивительные стихи, потому что, ну, мы говорили, что это древняя книга, она была написана примерно во время жизни Авраама, даже не Авраама, а отца Авраама, Фары. И посмотрите, за 4000 лет Иов произносит пророчество об Иисусе Христе, возможно, сам даже не понимая до конца то, что он говорит, но потому что мы знаем сегодня, что именно таким посредником стал именно Иисус Христос. Посредник, с одной стороны, должен тоже пройти через все такие страдания, ну, невероятные, при том, как и Иов, не из-за греха. И с другой стороны, этот посредник должен быть таким же святым, как Бог. Только такой посредник может свести их к суде, может выслушать сторону Иова, выслушать сторону Бога и примирить их. И Иов говорит, нету такого на земле. И поэтому, посмотрите, это такая кульминация того, что открывает нам книга Иова. Кто же может оправдаться перед Богом? И Новый Завет нам говорит о том, что можно вспомнить рождественские события. Как начинается книга Евангелия от Матфея, Рождество? Вот Рождество Иисуса Христа. И дальше говорится, и назовут его, Эммануил, что значит «с нами Бог». Посмотрите, Иов не представлял о том, как такой далекий-далекий Бог может стать настолько близким человеку. И книга Рождества как раз начинается с этого момента, когда вот этот Бог посещает землю. Притом посещает совершенно удивительным, необычным способом. Рождается, как обыкновенный ребенок. И если бы кто-то сказал, вот там, в Вифлееме, вот в этих яслях, это Бог лежит. Ну, это кажется невероятным. Но Библия говорит нам, да, это Бог. Он стал настолько близким человеку, что вот таким необычным способом он пришел в этот мир. Но для чего? С какой целью? Для того, чтобы и стать вот этим ходатаем, этим защитником и этим посредником. А потому что как раз Библия говорит об этом, например, послание к римлянам. Это суть Евангелия. Мы примирились с Богом через жертву нашего Господа Иисуса Христа. Вот тот посредник, который может положить руки на обоих и свести в суде святого Бога и грешного человека и примирить их через свою искупительную жертву. Иоанн говорит в своем послании, «Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если согрешит кто, то вы имеете ходатая, который есть умилостивление за грехи ваши». Итак, посмотрите, Новый Завет открывает нам того посредника, о котором мечтал Иов еще за 4000 лет. Это была его мечта. И даже когда вот мы подойдем к 29-31 главе, это последняя речь Иова. Вот, откройте, пожалуйста, 31 главу. И посмотрите на последние слова, 40 стих. Слова Иова окончились. Это последняя глава, это последняя заключительная речь Иова, и дальше уже будет говорить Бог. Поэтому эти главы можно было, знаете, как назвать? Последнее слово обвиняемого. Знаете, когда в суде обвиняемому дают последнее слово. Вот скажи, тебе дается последнее слово. Поэтому главы с 29 по 31 можно было бы назвать Иов. Все, тебе дается последнее слово. И посмотрите, чем заканчивается вот это последнее слово Иова в этой книге, да? Ну, когда уже дальше будет говорить Бог. Какой мечтой? О чем мечтает Иов? Посмотрите на 35 и на 36 стих. «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец». Посмотрите, о чем мечтает Иов. О том, чтобы, если бы эта встреча состоялась, у него был защитник, который бы составил оправдательный документ, на основании которого Иов был бы оправдан. Он говорит, я носил бы этот документ как корону, как венец. Только тогда я бы вышел из зала заседания оправданным. И это очень важная евангельская истина, то, о чем говорит Иов. Мечта Иова – иметь посредника, иметь защитника, у которого был бы оправдательный документ, и который бы имел бы власть на этом суде сказать, Иов невиновен, или Иов, ты оправдан. Вот мечта Иова. И сегодня мы знаем, что таким ходатаем является Иисус Христос. Только благодаря Его жертве можно быть оправданным. Я иногда, когда у нас происходит занятие с теми, кто хочет принимать крещение, я иногда задаю вопрос такой воображаемый. Я говорю, вот представьте, вот дверь, которая отделяет вас от рая. У двери стоит ангел, и он задает вам вопрос. На каком основании я должен открыть перед тобой эту дверь и пустить тебя в рай? На каком основании? И если человек не понимает сути Евангелия, того, как оправдывается грешник, трудно ему ответить на этот вопрос. И мы понимаем, что основание только одно. Мой ходатай, мой спаситель, только он может вынести оправдательный приговор мне. потому что я возложил свое упование на него. Других аргументов у меня нет и быть не может ни одного человека. И поэтому, когда мы задаем этот вопрос, как может оправдаться человек перед Богом, ну, мне кажется, что то, что не понимает сегодня множество людей в мире, они не понимают, насколько свят Бог, и второе, они не понимают, насколько Бог ненавидит грех. Вот эти две вещи люди не понимают. И я как-то, может быть, приводил пример, что еще в 90-х годах мы проповедовали среди студентов, и я такую анкету составил и раздавал неверующим студентам. «Оцените степень своей греховности по 10-бальной шкале». И у меня была анкета 0, я не грешник, а 10, я такой грешник, заслуживающий ада. И вот мы раздавали студентам, чтобы они сами оценили свое состояние. Ну, и я как-то спрашивал, как вы думаете примерно, где были студенты? Ну, помню, что никто не писал напротив нуля, что он не грешник. Но и никто не поставил себя на 10-ю. Ну, 5-6, где-то так. Да, грешники, все ж такие. Но никто не воспринимает себя таким грешником, который заслуживающий ада. И поэтому многие люди не понимают того, что Бог будет оценивать людей не в сравнении с другими людьми, а в сравнении со своим стандартом святости. И как-то, может быть, тоже я приводил пример того, что это хорошая иллюстрация из нашей жизни, что у Бога есть свои законы, да, это как другое государство, да, как у другого государства. Например, в Голландии, ну, например, я слышал, что можно в магазине пойти и купить марихуану, официально разрешена. А в Сингапуре за это смертная казнь. Вот представьте, например, человека с Голландии, который хочет отдохнуть в Сингапуре, но ничего не знает о законах этой страны. Он заходит в магазин, покупает себе марихуану, садится в аэропорт, прилетает в Сингапур, в аэропорту у него находят марихуану, ему говорят: смертная казнь. Можете себе представить состояние шока? Как так? В нашей же стране это все можно, а тут смертная казнь. И сегодня наше общество, оно все дальше и дальше уходит от Божьих стандартов, и поэтому даже то, что Библия сегодня называет грехом, в нашем обществе уже не называется грехом. Но чтобы вот так воспринимать, что ну, у Бога такой высокий стандарт, что за малейший грех человек будет на вечных муках в аду, люди так не думают, люди так не представляют. И поэтому этот текст, эта глава, она очень важна по-евангельски, потому что она говорит о том, что оправдать человека перед Богом может только посредник, только если он выступит на защиту человека. И этот посредник – это Иисус Христос. Сможет ли человек по-другому оправдаться, когда предстанет перед Богом? Не сможет. Это Библия реалистична, и когда мы читаем второй отрывок: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд», то Иова вопрос: сможет ли оправдаться человек перед Богом? Да, только в одном случае. Если ваше дело будет представлять адвокат, ходатай, защитник, которым является Иисус Христос. И если вы возложили свое упование на Его искупительную жертву. Все. Больше невозможно человеку оправдаться перед Богом. Интересно, что вот у католической церкви долгое время, я не знаю, как сейчас, но было такое учение, как чистилище. Да? Знаете, чистилище. Почему, откуда появилось такое учение и такое богословие? Библия говорит, что только совершенный святой может войти в Царствие Небесное. Будьте совершенны, как совершенен Отец вас Небесный. И поэтому как бы католики, они размышляли так: ни один же человек на земле не может достичь совершенства. Поэтому нужно какое-то дополнительное место, ну, типа такого штрафного батальона, такой, где человек еще продолжает проходить процесс освящения. И когда уже он там достигает совершенства, тогда с этого подготовительного батальона его уже переводят в рай. И вы знаете, что индульгенции, да, когда за это предлагали деньги, когда при помощи денег вы можете ускорить этот процесс, на этом церковь большие деньги сделала. Но посмотрите, как это учение совершенно не соответствует Библии. Почему? Потому что посмотрите, что говорит Новый Завет о жертве Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 10 главу. Послание к евреям, 10 глава, с 11 стиха. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Иисус Христос, принес одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Смотрите, на самом деле Новый Завет говорит, что жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы разобраться со всеми нашими грехами. И поэтому, когда мы стоим на суде перед Богом, то Бог, Он как бы смотрит на нас через жертву Иисуса Христа. Нам вменяется Его святость и Его праведность. На основании нашей веры в искупление Иисуса Христа Бог объявляет нас невиновными, потому что нам вменена Его праведность и Его святость. Здесь, на земле, пока мы еще находимся здесь на земле, конечно же, мы в своей жизни должны показать эту праведность в своей практической жизни. У нас идет процесс освящения. Но жертвы Христа достаточно для того, чтобы мы были объявлены невиновными. И это не зависит от того, какой стаж христианской жизни. Вот, например, человек только покаялся и уверовал в Иисуса Христа. И ему еще целый путь освящаться. Или другой человек, который уже 40 лет верующий, и вдруг пришествие Христа. Один только сегодня покаялся, второй уже 40 лет в вере. Будет ли оправдан тот, который покаялся только сегодня? Конечно же. Потому что жертвы Христа достаточно для того, чтобы сделать человека невиновным, потому что его праведность, его святость вменяется нам. Вот о чем учит Библия. И интересно, что заканчивается книга Иова таким прообразом, когда сам Иов становится ходатаем. Интересно, мы прочитали в 9 главе, мечта Иова была о том, чтобы у него был посредник, чтобы у него был заступник, который мог бы вынести вот этот оправдательный документ, и он бы хранил его как корону на голове. Но заканчивается, интересно, книга Иова, что Иов сам становится ходатаем за своих друзей. Да, давайте вот посмотрим, откроем последнюю главу книги Иова, 7-8 стих. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу: горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму». Посмотрите, гнев Бога горит на 3 друзей. И мы, помните, как-то говорили, 7 тельцов, 7 овнов, это показывает величину Божьего гнева. В Ветхом Завете столько приносили за грехи всего города. И это не случайно столько Бог говорит. Это говорит о силе Божьего гнева на 3 друзей. И Бог меняет свой гнев на милость. Они должны принести жертву искупления. И Иов должен выступить в их защиту, как ходатай. И Бог, по сути, говорит: я поменяю свой гнев на милость только ради Иова, ради его ходатайства. И мы говорили, что в какой-то степени Иов является для нас таким прообразом, тенью, напоминающей о Христе. Только Иисус Христос стал и жертвой искупления, и ходатаем. И по сути Бог готов поменять свой гнев на милость только ради одного, ради Иисуса Христа. Точно как здесь Бог сказал: я приму эту жертву только ради Иова, раба моего. И в этом Евангелие Бог говорит: «Я меняю гнев свой на милость ради моего Сына Иисуса Христа». Вот как может оправдаться человек перед Богом. Вот, по сути, суть Евангелия, раскрытая через книгу Иова. Через книгу, которая была написана еще за 4000 лет до евангельских событий. И Павел говорит: «Напоминаю вам Евангелие, которым спасаетесь, в котором укорены, должны быть укоренены». И поэтому сегодня через книгу Иова мы еще раз вспомнили Евангелие. Это то основание, на котором мы должны быть укоренены. Это основание нашей веры, это основание нашей надежды, это жизнь по вере, это путь следования за Христом, это уверенность в спасении на основании именно Его Слова. Потому что если вот когда говорить, уверен ли ты в спасении, на чем строится твоя уверенность? Она может строиться только на том, если человек понимает, как Бог спасает грешника. Вот так вот, ради Иисуса Христа. Ни с какими делами, ни с какими заслугами, никакой аскетической жизнью человек не сможет оправдать себя. Сколько заблуждений, когда люди думают, что какая-то религия приведет их к Богу. Сколько еще этих ложных надежд, Библия все их разбивает. Для того, чтобы указать только на одну единственную надежду в Иисусе Христе. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за то, что нам открылось это Евангелие.